Bota. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Буквально через неделю, 12 сентября, во Львове стартует очередной книжный форум. Форум, который давно уже стал одним из самых представительных таких форумов на постсоветском пространстве. Площадкой для и культурного, и писательского, и политического, и общественного диалога между издателями, писателями и, конечно, читателями. И весьма любопытно является то, что на этом форуме всегда очень такое, сказал, серьезное представительство и российских издательств, и русских писателей. Можно сказать, читательский интерес к ним очень велик, что тоже вот любопытно, когда мы говорим все же о Львове, о городе, который традиционно воспринимается в таком российском информационном создании как некая крепость украинства, в которую ничто не проникает. Вот сегодня мы поговорим о том, насколько Львовский форум является такой альтернативной площадкой культурного диалога, альтернативной, прежде всего, политическим монологом на постсоветском пространстве в России, на Украине, с гостями нашей программы. Здесь президент Львовского книжного форума Олеся Коваль. Здрасте.
Здравствуйте.
И русский писатель Андрей Дмитриев. Здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Насколько я понимаю, вы как раз поедете во Львов?
Да.
В скорости.
В скорости, да.
Давайте вы, прежде всего, Олеся, расскажете о самом форуме, как о явлении, чтобы проинформировать наших слушателей, мы продолжим уже разговор.
Да, вообще, конечно, странно рассказывать о том, что такое форум, потому что в Украине уже об этом говорить не приходится, уже 19 лет, и из года в год это важнейшее культурное событие в Украине, и о форуме знают даже, как мы убедились, и не только во Львове, даже таксисты и парикмахеры. Вот, они
львовские,
слышат,
не
они знают, и не только львовские.
Может, они стригут писателей?
Это было очень странно. Да, мне узнать, и очень радостно. Но, тем не менее, 19 лет, и, как говорят, так долго они живут. И действительно, это уникальное явление в Украине. Это ярмарка, которая, и фестиваль, которые создавались как общественная инициатива без поддержки государства, без каких-либо инвестиций из бизнеса, они оказались удивительно жизнеспособными и только развиваются. У нас на книжной ярмарке присутствуют почти все действующие активные издатели Украины, ну и, очевидно, абсолютное большинство хороших, активных, пишущих украинских авторов. Несколько лет назад, а точнее 7, мы начали развивать международную составляющую нашего фестиваля и стали приглашать больше иностранных авторов, и как-то тоже за эти 7 лет оказалось, что наш фестиваль литературный стал одним из крупнейших литературных событий Центральной и Восточной Европы, во всяком случае, по количеству участников и по количеству проводимых литературных акций он превосходит фестивали, которые проводятся в Чехии, Словакии, в Польше, и мы не дотягиваем, конечно, до Берлинского фестиваля, но, может быть, еще и это впереди.
А вот я хотел спросить вас, господин Дмитриев, в принципе, как вы считаете, вот русские писатели во Львове, они оказываются в некой чужеродной среде?
Я ничего не могу сказать, никогда не был во Львове.
А, то есть это для вас будет первый
форум? Да, для меня первое впечатление, но я не верю в то, что писатель может вообще оказаться в чужеродной среде. Вот, он так устроен, что всякая среда ему своя, потому что он так воспринимает мир в таком ракурсе, что... А иначе какой же он писатель? Иначе он турист, а не писатель.
Ну, вот, кстати говоря, вы же, насколько помню, участвовали недавно в этой поездке украинских и российских,
да,
писателей. Да, вот это что было? Это туристическая поездка была? Или все же это были ваши читатели? Кто эти люди были, которые с вами встречались по Украине?
Были и читатели, хотя их было немного, поскольку русских книг на Украине, к сожалению, мало. Я, кстати, надеюсь, что Львовский форум понемногу будет помогать тому, чтобы они распространялись. Скорее, это был интерес людей из украинской провинции, провинции по отношению к Киеву, да? Это Черкассы, это Канев, это Кременчук, но дальше я уже не ездил, не мог. Это был интерес людей, потерявших некоторые связи с русской современной культурой и в связи с людьми, и это был интерес просто людей друг к другу. Интерес был огромный, надо сказать. Были полные залы, были очень интересные вопросы, и главное, что это был не язык политического диалога, слава богу, а это был нормальный человеческий язык. Собственно говоря, люди за этим и приходили, вот, по-моему.
Видите, Настя, вот господин Дмитриев считает, что мало русских книг в Украине, а...
Так он же впервые, он
вот,
же не...
А есть такое ощущение, что как раз и украинских книг мало, да, обычно на эти нарекания. Видите, у нас в основном продается русская литература. Да, русским издательствам удается больше продать продукции, чем украинским вообще вместе взят.
Чем не то, что больше, это в разы или, может быть, даже в десятки разов. Больше, раз больше продаются книг российских издательств, чем украинских.
Ну, видимо, я вижу не те книги, которые я хотел бы видеть.
А, ну, то есть, да, конечно, в этом смысле я тоже чувствую, что мне чего-то не хватает, из российской издательской продукции. Но, знаете, вот я себе тут пометила, что ваши читатели, слушатели где-то там в Каневе, в Черкасах, да, они потеряли связь с культурой. Так я вам хочу сказать,
не, что... Не с культурой вообще.
Культура, я с русской культурой.
Хочу вам сказать, что эти же люди или их соседи из Черкас, Канева и Кременчуга, они давным-давно потеряли связи с украинской культурой.
Но это несчастье.
Так что это, конечно, несчастье, но я не знаю, это их выбор, это их позиция или просто так.
Если бы это была их позиция, они не пришли бы на встречу с нами, так что, скорее всего.
Да, по-видимому, да.
Ну, культура должна как-то вообще существовать в пространстве, да, страна, она не может быть... А вообще вот быть неким облаком, который не проливается на читателя, уж он, вот это и есть потеря связи, мне кажется.
Да.
Очевидно. Вот тут вот вопрос в том, можно ли эту проблему решить форумом.
Да нет, конечно, нельзя. Форум и не берется решать какие-либо проблемы. Мы можем ставить проблемы, как-то заострять внимание на этих проблемах. Но у нас всего лишь маленькая общественная организация. Конечно, мы делаем больше того, что мы можем сделать. И уже есть какой-то эффект, какие-то плоды этой деятельности. Но, честное слово, мы не можем заменить органы государственной власти или какие-то более мощные общественные движения. Собственно говоря, тут, мне кажется, в этом процессе все же наиболее важной составляющей есть сами люди, их потребности, которые они умеют артикулировать и умеют требовать, чтобы эти потребности были обеспечены. Этого у нас нет, к сожалению.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует президент Львовского книжного форума Настя Коваль и писатель Андрей Дмитриев. Ведет программу Виталий Портников. Вот, кстати говоря, господин Дмитриев, должен сказать, что очень любопытное замечание относительно того, что вам не хватает чего-то в тех российских книгах, которые вы, может быть, видели там в украинских книжных магазинах, это особый такой момент, который, мне кажется, даже наша аудитория не совсем себе представляет. Потому что только человек, который там живет, иногда в Москве или в Петербурге, или там в российской провинции, он может себе представить, вот, сказать, украинский книжный магазин, в котором будет примерно тот же ассортимент на том же языке, что и в книжном магазине его города. На самом деле это практически не так, потому что здесь вот то, что приходит, это то, что можно назвать популярной литературой. Да. Здесь отсутствует сегмент новой русской литературы почти. Никогда не будет книг, которые вы там в Москве купите в каком-нибудь фаланстере. Они просто не доходят на украинские книжные рынки. Может быть, где-нибудь на развалах книжных рынков типа Петровки, но не в магазинах. Исчезли толстые журналы русские, да, потому что если в Москве или там в Петербурге они еще есть в каких-то специальных магазинах и киосках, здесь они вымерли как класс. Вы здесь не купите иностранную литературу или «Октябрь», или «Новый мир», и все то, весь тот литературный процесс, который происходит в России, живой, он здесь утрачен. Поэтому, когда люди здесь говорят о возвращении к русской культуре, вот что у них не... Вот тут очень важно понять, что они имеют в виду, как власть, так и граждане.
Понимаете? Ну, если дважды отвечу на ваш вопрос, то есть в двух планах. Во-первых, все то, что вы говорите, относится и к магазинам книжным большей части русской провинции. То есть там нет того же самого, чего нет в украинских магазинах, но нет еще и украинской литературы. Да, скажем так. То есть там ничего нет. Ну, там есть книги про то, как сделать грибочки со сметанкой, там, как спечь пирог, как ловить рыбу, как садить сад и огород. Есть немного популярной литературы в самых вот этих мягких обложках, и все. То есть ситуация примерно везде одинаковая. Когда я говорю о тоске, такой, ну, не тоске, слово громко, а стремлении к русской современной культуре, конечно, здесь чувствуется некоторая ностальгия по некому советскому культурному опыту. Она чувствуется. И песни, которые люди поют, когда мы же и пели вместе, может. Вот. И такая некоторая ностальгия по вот этой повадке культурной, советской, специфической, она присутствует. Кстати, не только в Украине. Я помню, несколько лет назад я был в Польше и оказался среди левых писателей польских, и они рассказывали мне со слезами на глазах, как люди пришли на хор Александрова и рыдали, слушая песни хора Александрова. То есть, есть целый огромный пласт людей, даже в Польше, который вот тоскует по тому... по тому образу культуры, который существовал в советские времена. Ну, и любопытство, а что же теперь? Что же теперь? Ну, и что-то телевизор подсказывает. Конечно, если приезжает Шендерович, люди смотрят Шендерович, потому что они в 90-е годы видели его по телевизору. Это понятное дело. Вот. Но в университете, в Черкасах, по-моему, или в пединституте, был огромный зал, там вопросы задавали, касающиеся современной русской литературы, последних журнальных публикаций, посмертного романа Аксенова, и в кулуарах, и так далее. То есть, в общем-то, все-таки какая-то категория людей все-таки отслеживает то, что происходит у нас в России.
А вот Львовский книжный форум, если он для ностальгирующих или для живающих какие-то новости узнать? Это какая аудитория у вас?
Да, вы знаете, обычно у нас разные люди бывают. Кстати, в этом году для ностальгирующих, ну или для людей, как говорят, третьего возраста, то есть пенсионеров, у нас такая благотворительная акция, они все могут попасть на нашу ярмарку бесплатно. Вот. Это почти Советский Союз.
Да, такая социальная акция.
Да, социальная акция, они даже еще получат там подарки.
А, кстати, разговором о возможностях форума, вот я не был там у вас, мне очень интересно. Я заметил, что существуют в мире вот как бы ярмарки двух типов, и фестиваль один, а он ориентирован на, ну, как франкфуртская ярмарка, но в основном на издателей, книгопродавцев и так далее, читатели как бы гости. А, скажем, вроде бы небольшой фестиваль в Сен-Мало в Британии, во Франции, это абсолютно читательский фестиваль. То есть сюда съезжаются читатели со всего, со всей Франции, mm-hmm. они покупают книги, слушают писателей, ради этого приезжают, и они создают эту атмосферу, ради которой они сами и живут, и вовсе распространяют это вширь. То есть я думаю, что даже самая, не самая могучая общественная организация все-таки обладает большими возможностями, мне кажется.
Ну, вот мы стараемся делать, что можем. Это да, это у нас именно такой фестиваль. Конечно, издатели тоже говорят, что это для них очень хорошее время и место, чтобы продать по больше книг, но это для меня свидетельство только того, что у нас очень неразвитый рынок, раз они рассчитывают и ориентируются вот на такие вот какие-то спонтанные покупки.
У нас та же история.
Вот. А так, для читателей это, конечно, рай.
А как могло так произойти? Вот куда исчезла эта читающая публика, которая читала серьезные вещи в России?
Ну, а публика никуда не исчезла. Исчезла доставка книг этой публике. Существовали огромные когда-то сети доставки книг в советское время. Я не хочу вернуть это время, эту систему. Вот, но... Ну, Эксмо обладает своими возможностями. Да, у них свои магазины есть и так далее. Кажется, Олома обладает. А больше никто. Больше никто. Огромная страна, малолюдная страна Россия. Вот. До сих пор непонятно, как это делать. Вот книжные хозяева магазинов сами приезжают, чемодан увозят с собой, если они интересуются.
Да,
там, где интересуются.
Знакомо, да.
Мне рассказывали в Ижевске, что если, допустим, в Москву уезжает из Ижевска автомобиль с автоматами Калашникова, то они разгружают Калашникова заказчику там, Министерства обороны. Чтобы не ехать порожняку, директора магазинов в Ижевске заказывают книги. Вот они везут назад. Ну, это причудливо все. Но очень трудно.
Ну, честно говоря, вот мне тоже интересно, куда эти читатели подевались, потому что с книгами-то ясно, дистрибуция упала у вас, у нас, но журналы-то можно просто по почте получать, и что, какие тиражи у «Нового мира» или «Иностранки», вы помните, какие они были в конце 80-х?
Ну, их и негде купить, по сути дела, можно подписаться.
Да. И в двух
местах
в
Москве можно купить, в трех максимум.
Но тиражей-то нету.
Ну, нет, потому что нету подписки. Нету подписки.
Вот,
ну,
подписки нету, потому что читатели не заинтересованы.
Та категория людей, которая привыкла годами, десятилетиями читать журналы, не имеет, в общем-то, почти не имеет денег на подписку. Они должны выбирать, на какой подписаться, и может сложиться с друзьями. Все-таки при зарплате в 7 тысяч рублей провинции, ну, какие-то...
Ну, точно такие же у нас
зарплаты. Да, я думаю, что у нас схожие проблемы, да. Может, нам вместе удастся подумать.
В библиотеках ничего нет. У вас тоже библиотеки плохо?
В библиотеке, прежде всего, покупают учебники. В общем, надо обновлять фонд, а прежде всего, у них требуют учебные пособия. Студенты, школьники и так далее. Они быстро всего изнашиваются, быстрее всего, и быстрее. И поэтому они восполняют в основном...
Абсолютно та же самая ситуация.
Вы знаете, я должен сказать, что, мне кажется, с читателем нужно... еще и работать, чего не делают, к сожалению.
Ну, начали уже.
Я когда-то писал, между прочим, некролог Киоскёру. Некролог Киоскёру, который... женщина, которая работала в киоске возле метро Чеховская. И это киоск
толстый. Он существует еще.
Да, он существует, а киоски сейчас есть. Но просто меня поражало то, что она... всегда умела общаться с читателем, понимаете? Она разговаривала с теми, кто приходил, она знала все новинки, что интересного, какая современная вещь. Люди, я нашел даже эту запись, ее звали Наталья Александровна Телешева, знала все литературный процесс, понимаете? Женщина, которая работала в киоске, и была продажа этих журналов, потому что это очень важный момент, ведь люди, которые приходят к этим киоскам, вы понимаете, это люди не очень богатые, это же не олигархи, это и такая вот учительская интеллигенция, пенсионеры, да?
Да, предложим олигарху купить журналы, поймет это буквально.
Да, журнал, да. И этим людям нужно объяснять что-то. И вот я очень хорошо помню, что когда она скончалась, там был ее портрет в этом киоске, и люди приходили и клали цветы к этому портрету. Потрясающе. Да. А это был Киоскёр. Да. И я иногда думал, что эта женщина, она выполняет ту работу, которую, по идее, должны были выполнять редакции этих журналов и писательская общественность в работе с читателем.
Ну, к сожалению, это, конечно, какие-то уникальные такие истории, хотя в Польше в любом киоске вы получите такую достаточно полную информацию о том, что они продают и что новенького в еженедельниках или ежедневниках. А у нас, к сожалению, очень часто продавцы книжных магазинов просто вообще не ориентируются, что стоит на полках.
Потому что у нас это не профессия. Не профессия. Человек получил работу, слава богу, я рад за человека, но это не профессия, продавец книг.
Но их учат. Между прочим, я преподавала один год в Киевском политехническом на издательском факультете. Есть такой, где готовят специалистов книжного дела, в том числе для книжной торговли. Я им читала маркетинг книжной торговли и очень старалась, приглашала, кстати, всех своих коллег, чтобы они им кейсы такие из практики рассказывали, чтобы это им действительно было полезно. И где-то на предпоследнем занятии я догадалась спросить, где они собираются работать. Это был выпускной курс. И оказалось, что никто не собирается работать в издательствах и книжной торговле.
Им просто нужен диплом, да?
Им нужен диплом. Вот это вот очень грустно.
Чтобы торговать кефиром.
Да,
ну, потому что это не книжная торговля, не очень выгодный бизнес, нужно быть дело энтузиастов.
Ну, помните, у Чехова был дивный рассказ про человека, который решил открыть книжный магазин в провинции. Мы пришли и спросили, а есть у него это Сургуч. Да, он за потом спросил, он говорит, нет, Михайловский есть, Сургуча нет. И так потихоньку керосин, Сургуч и все вытеснило книги. И когда мы пришли за книги, он сказал, что мы больше положительными делами заняты, что мы ерундой не торгуем, да. Ну, это вечная история.
Ну, слушайте, эта история, она в любом российском или украинском бизнесе, потому что, как знаете, вот любой владелец кофейни, который открывает для того, чтобы как где-нибудь там в Париже торговать кофе свежими булочками, круассанами, там, пирожными, он вам скажет, что он пришел к выводу, этот вывод появляется через две недели, что людей нужно кормить. да. и кормить. Они не ходят пить кофе и есть булочки.
А потом пиво.
Да, а потом, ну, пиво это еще, знаете, пиво не каждый отваживается, но тем не менее, вот супы, борщи, вторые блюда, закуски, салаты, и в конце концов, это уже не кофейня в традиционном понимании этого слова у нас-то и нету. Если нету кофейни, то не будет и настоящего книжного магазина, понимаете? Потому что сейчас человек хочет, чтобы удовлетворялись его текущие потребности на данный момент в данном месте. Он не за атмосферой пришел.
Ну, видите, поэтому так и развивается книжная торговля в супермаркетах. Просто очень многие книги, там все время с каждым годом обороты возрастают продажи книг, но, очевидно, очень ограниченный ассортимент.
Конкретный сегмент, я бы сказал. Да, если от сегмента, он вот про грибочки, про грибобочки и кабы. Ну, это логично, человек приходит покупать продукты, ему может купить кулинарную книгу, может купить путеводитель. Да. Легко в супермаркете, потому что...
Ну, какое-то легкое чтиво, детские книжки тоже идут там.
Ну, это, кстати, интересно, да, потому что мы же этого фактически не исследуем, не знаем, как это вообще проходит.
Детские книжки везде идут очень хорошо, но хороших детских книжек катастрофически мало. Вот это, за исключением переизданий.
Ну, кстати, проблема украинского книгоиздания. У нас вообще, кроме Багаламаги, не было украинских детских книг вообще на украинском языке, насколько
где
я помню.
Где не было? В Украине?
Да, до появления издательства Малковича.
Ну, о чем вы говорите вообще? Мне сегодня, я давала интервью на Радио Эра, мне какой-то дяденька говорит, а вот помните, было такое издательство? Веселка в годы.
Нет, я говорю до постсоветское время.
Где? Да, так вот, Баба Ламага была все время в Украине. Почти в 92-м
году были созданы. После этого. Да, ну, мне казалось, что ассортимент был очень невелик.
Ну, конечно.
А это одно маленькое издательство.
Тогда всего было небольшое. У Малковича сейчас, хотя у него отличные книги, очень красивые, но их мало. Просто, ну, очень там сотни, наверное, книг не наберется за все эти годы.
А Веселка, да, было большое детское издательство.
И где оно? Они имели очень хорошую стартовую позицию, но, к сожалению, не воспользовались.
Вот старые большие издательства, как и в России, оказались очень самоуверенными.
Да, как и детская литература.
Да, как советские писатели, художественная литература, где они все рухнули. Прогресс и так далее, потому что им казалось, что они такие мощные, что сейчас дела пойдут.
Да даже в Польше такое выдавництво литератское, очень известное, типа советского писателя или украинский писатель. А то же самое, у них был свой самолет собственный в этом издательстве. И что оно, кто о нем сейчас слышит?
Да, все деньги ушли на керосин, да. Зарплата стюардессе, да.
Это вот, конечно, такое любопытное. Я никогда не думал, что можно вообще иметь это. Я не брал не ту профессию, что можно вообще иметь самолет в издательстве. К сожалению, не слышал про радиостанцию с самолетом своим. Обидно. Я напомню, что гостья нашего сегодняшнего эфира, президент Львовского книжного форума Леся Форум и русский писатель Андрей Дмитрий. Мы вот осуждаем и положение дел, как видите, в книгоиздательстве и возможности культурного диалога в нашей программе. Мы продолжим эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А хочу вам только напомнить, что сегодня 20:07, программа «Время и мир» в эфире. Ее основные темы. Дальний Восток, жизнь на краю, это прогулка по Биробиджанскому Арбату. И стоит ли радоваться большому улову лососевых на Дальнем Востоке? Еще одна тема этой всей программы. Мы вернемся в эфир буквально через пару минут, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сильное землетрясение магнитудой 7,9 произошло сегодня у берегов Коста-Рики. Толчки были зафиксированы в районе западного побережья. Не исключается возможность цунами. Среди стран, получивших соответствующее предупреждение, Коста-Рика, Панама, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Мексика. В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях села Датых сегодня, по уточненным данным, в результате обстрела колонны военнослужащих. 6 человек погибли, 1 получил ранение. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу поддержал требование немедленно освободить 3 участниц пангруппы Pussy Riot, приговоренных 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Требование содержится в распространенном сегодня тексте доклада о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы. В Кирове арестован внештатный корреспондент независимого еженедельника «Ветский наблюдатель» Леонид Ковязин. Ему предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Мировой участок Хамовнического суда Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который был задержан 17 августа у здания суда во время оглашения приговора по делу «Пусси Райт». Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен выразил афганскому президенту Хамиду Карзаю глубокую обеспокоенность по поводу роста числа нападений в Афганистане на иностранных солдат со стороны местных военных. Ситуация обсуждалась в телефонном разговоре между Расмуссеном и Карзаем. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня участвует президент Львовского книжного форума Леся Коваль и писатель Андрей Дмитриев. Мы обсуждаем сам форум, издательскую ситуацию на постсоветском пространстве, возможность диалога между украинскими и российскими писателями. Напомню, телефон прямого эфира. «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И для звонков из-за границы номер +7 495 7039 18 13. Наши украинские слушатели могут звонить нам по номеру в Киеве 490-29-05. А мы продолжим, собственно, разговор. Вот скажите, если все-таки вот украинские писатели, которые приезжают во Львов, они воспринимают своих российских коллег как кого? Как собеседников или как конкурентов все-таки?
Да нет, я никогда не слыхала о конкуренции, очень просто хорошая атмосфера. У нас такая ситуация, как, в общем-то, на любом литературном фестивале, что своих писателей знают гораздо лучше. А российские, какими бы лауреатами они у себя не были, они все-таки воспринимаются как чужие уже из другой стороны. И поэтому нам очень часто приходится, то есть не часто, а всегда, это наша формула нашего фестиваля, так как и многих других, украинский автор представляет своего иностранного коллегу и российского в том числе. И это работает.
А вы как вообще считаете, это, в принципе, украинская литература может выдержать конкуренцию?
Я не в сослагательном уклонении говорю, я говорю о том, что вижу и что знаю. Когда я уезжал, я зашел в магазин «Республика», и там, где выяснили основные бестселлеры, выяснила последняя книга на русском Сергея Жадана. Да? Вот.
Украинская, в Москве.
Конечно. Москве, да. Украинская литература, я повторяю это до бесконечности, это сейчас в России происходит бум украинской литературы. Потому что украинских писателей Жадана, Забушко, Лена Костенко и поэтов переводят все толстые журналы, все. Почти все основные издательства, если не все, переводят украинскую, печатают переводы современной украинской литературы. Вот, она вошла в контекст в контекст жизни читательской, потому что это происходит уже несколько лет. Многие наши писатели и поэты изучают украинский. Максим Амелин, блестящий поэт и переводчик, он изучил украинский и переводит с украинского тоже, не только с латыни и древнегреческого. Какая такая мода на украинскую литературу, и мода, видимо, обусловлена ее качеством, конечно, вот, и в то же время, может быть, стремлением как-то почувствовать иной ракурс. Я не знаю, но, по крайней мере, она очень популярна. Популярны некоторые русские, украинские писатели, ну, Оксана Гамаюн, благодаря отчасти премии Белкина, отчасти новым публикациям, вот. Так что у нас с этим все в порядке. Моя книга последняя не лежит там, где лежит книга Жадана, хотя она, так сказать, в коротком
списке. Достойна этого. Да,
да, думаю, что да, достойна. Лежать хотя бы рядом, ну, рядом с Жаданом, мне было бы приятно, понимаете? Вот. Так что я очень рад, кстати, обрадовался, отправляясь в Украину, когда это увидел. Нет, это уже нормальная ситуация. Есть уже юмор по поводу, такой ревнивый юмор по этому поводу. Вот, что опять украинская лица, опять публикуют украинцев, но тем не менее публикуют и будут публиковать, я думаю. Это уже стало, как теперь говорят, трендом, а раньше говорили тенденция, по-моему, да?
Давайте послушаем звонок. Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа и дамы. Мне очень приятно слушать это. Приятные голоса. Я только должен вас немножко огорчить, что, хотя это не ваша проблема, а проблема организаторов, что вот ваш форум приходится на годовщину вот, оккупации, значит, Галиции и Львова русскими, да? То есть так бы, так же было бы хорошо, как бы если бы, скажем, в Израиле проводились форумы, значит, в годовщину там «Хрустальной ночи», допустим, да? Хотя, конечно, я не имею ничего против русской литературы, она помогает шлифовать язык, и, так сказать, мне очень интересно слушать вас, но все-таки вы как-то донесите эту мысль организаторам, чтобы, в общем-то, следующий форум не происходил в это время, как-то в другое время.
Можно я уточнение сделаю небольшое, да? Галиция были оккупированы не русскими, а советскими войсками. Этнический состав этих войск мы сейчас обсуждать не будем.
Ну, а я вообще-то сама являюсь организатором этого форума. И вы знаете, когда еще только мы начинали, было много дискуссий вот в товариществе «Просвита», где я тогда работала, и в среде интеллектуалов львовских. И мы все-таки решили, что если привязываться к каким-то датам, к каким-то таким событиям из далекого или недалекого прошлого, то в календаре, скорее всего, не найдется нормального просто периода для того, чтобы что-то делать. И мы решили делать и самим создавать какую-то историю, а уже у кого какие воспоминания с этим всем связаны, то это уже их проблема, потому что новое поколение просто знает, что сентябрь – это время форума издателей во Львове, и никто уже не помнит об оккупации.
Я, кстати, думаю, что если проводить годовщину «Хрустальной ночи» еврейский культурный фестиваль, это было бы достойным ответом этой дате на «Хрустальную ночь», конечно. Точно так же и здесь, когда проводить культурные события в какие-то вот такие вот политические дни, то это говорит о том, что общество развивается, а не живет трагическими воспоминаниями.
Между прочим, у нас есть такие рестораны группы «Фест». Они проводят уже несколько лет такую инсценировку оккупации Львова, захвата Львова советскими войсками. Это все очень красочно и весело.
Весело.
И весело, да. По улицам бегают советские солдаты с автоматами, там украинские партизаны отстреливаются и так далее.
В общем, как говорил Маркс, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Да. Хотя смеху, конечно, мало все-таки.
Но мы не в состоянии изменить этих воспоминаний.
Конечно.
Мы можем только уже как-то переступить через них.
Ну или научиться
помириться,
с ними жить.
Да.
Илья Ефимович, у нас здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый вечер, господа. Я вот хотел затронуть такую тему, по-моему, ныне здравствующая, но крайне писательница Валерия Рублевская в свое время произвела фурор своей пьесой «Кафедра». Она была написана на украинском языке, но украинский театр испугался ставить острую по тем временам социальную пьесу, была отдана в русский театр, сама Валерия Рублевская перевела эту пьесу на русский язык, и, в общем, она шла в более 100 театрах России. Если не ошибаюсь, она жена очень известного в свое время советника господина Щербицкого, Валерия Рублевского. И после этой пьесы, по-моему, на кафедре эстетики вынужден был уйти завкафедрой. Настолько это была злободневная пьеса. Вот недавно она с большим успехом прошла на канале «Культура» с Ульяновым и Ахиджаковой. И я хотел спросить, есть ли на Украине литераторы, которые пишут на обеих языках? Ведь взять пример соседнюю Белоруссию, где великий писатель Василий Быков писал свои, на мой взгляд, гениальные повести сначала на белорусском языке, а потом переводил их на русском. Существует ли такое на Украине, или украинские писатели пишут только на украинском, а русские на русском? Спасибо.
Ну, из того, что я знаю, то такие, да, пишут только или на украинском, или на русском. Я не слыхала, ну, может быть, я ошибаюсь, как-то не могу сразу вспомнить.
О Белинах, да?
Да, да.
Но был когда-то поэт Андрей Киселев, да, который писал на двух языках.
Но это Леонид Киселев.
Леонид Киселев, простите.
Но
да.
Это уже очень давно.
Но это
давно
очень давно было,
да.
Это был такой феномен культурный, можно сказать. И это всегда какой-то переход. Мне кажется, очень разные культурные сообщества, на самом деле, в какой-то мере, в языковом смысле слова.
Ну, мой друг Дмитрий Бак пишет стихи и на русском, и на украинском языке, потому что живет в Москве.
Ну, вот все-таки, это вот, да. Вот, все-таки это русский поэт, который пишет по-украински, как-то, да?
Да-да-да.
Ну, это... На самом деле, Валерия Бруглевская тоже всегда писала только по-украински. И она, кстати, продолжает работать. Она вот недавно же издала, года два назад, да, такой последний роман о биографии Ольги Кобылянской.
Ольги Кобылянской, да, точно. А пьеса «Кафедра», она, конечно, очень известная. Была в свое время, я думаю, что в некоторых театрах она до сих пор идет.
Мне кажется, что поэт и писатель в Украине, учитывая все-таки, что речь идет, если мы не будем брать выходцев из западноукраинских областей, будем говорить о людях, которые родились вообще на всей остальной территории страны, это, как правило, люди двуязычные. И вот они выбирают язык, язык творчества. Потому что любой такой человек может выбрать язык.
Он может... кстати, был, я осенью, в октябре вел, как это называется, мастер-класс уже над нами среди русскоязычных, русских, украинских молодых писателей. Там был один молодой парень, который русский, сам этнически русский. Я еще спросил, на каком языке он думает. Он сказал, что думает по-русски, но как-то сообразив, что вот, по-русски как-то здесь не, как-то, ну,
неудобно.
Неудобно, он привез, он стал писать по-украински. Но как у него получается по-украински, я не знаю, потому что думает он, как он мне сказал, по-русски. Это очень сложный момент, на самом деле, психологически.
Он что, конъюнктурщик? Почему он?
Да я не знаю.
Я могу вам объяснить. Я думаю, что есть целая проблема. Проблема, кстати, в восприятии. Это как я пытаюсь своим коллегам объяснить, журналистам. У писателей может быть та же проблема. Почему, например, в телевизионный эфир при определенной системе взглядов, вот скажем так, при системе взглядов, соответствующей русскому либерализму, почему он требует украиноязычия? Потому что, когда вы говорите на украинском языке, то тот, скажем так, украиноязычный зритель, который на вас смотрит, он воспринимает ваши взгляды, даже если он с вами не согласен, он к вам прислушивается. Тот, кто акцептирует украинский язык и украинскую культуру, даже будучи русскоязычным, таких тоже очень много людей, да? Они тоже к вам прислушиваются. Те, кто воспринимает вообще русский язык как некий индикатор имперскости, они вас не слышат с вашими мыслями, потому что вы для них изначально чужеродный элемент. Теперь представим себе, что происходит, когда вы говорите по-русски, то же самое. Вот эта часть аудитории, она отпадает, украиноязычная, акцептирующая украинский, потому что она считает, что вы говорите по-русски не с нею. А русскоязычная, так называемая аудитория, скажем так, не русская, она советскоязычная, это если точнее надо назвать, она эти мысли не воспринимает. Они ей чужды, поэтому она вас слышит, но воспринимает вас как врага. И в результате вы оказываетесь в нигде. Вот в такой вот культурной пустоте и политической.
Очень хорошо вас понимаю, потому что я много лет говорю о том, что надо заниматься больше пропагандой и популяризацией чтения. И вот та часть людей, которые не читают, к кому я, собственно, апеллирую, они считают, что это не к ним, а это просто проходит мимо них. А те, которые читают, тоже это не к ним. И вот так
они
я...
Они так читают.
Да, в пустоту все время. А вместе с тем общество раскалывается на два лагеря,
да, которые вот довольно странные,
живут,
да,
в параллельной какой-то реальности.
Причем я повторюсь, что это не вопрос даже языковой идентификации человека.
Да.
Это вопрос его вообще взгляда на том, как должно это быть. Сам он может быть русскоязычный, говорить в семье по-русски, всюду говорить по-русски, но считать, что должно это в идеале быть так. Поэтому человек, который у него на экране, должен с ним говорить в категориях его идеального мира.
Да, это правильно.
Ну, со своими студентами, которые очень мало читали, я приводил всегда один аргумент по поводу чтения. Я всегда его привожу. И не важно, каких ни взглядов, либеральных, не либеральных, но когда им говоришь, что когда ты читаешь, ты свободен, им очень хочется быть свободным, понимаете, какие бы ни были взглядов. Поэтому действительно начинают читать. Я говорю, что когда ты читаешь, ты свободен, по крайней мере, в то время, когда ты читаешь.
Вот. Мы когда-то, у нас был такой лозунг, форум издателей «Территория свободы». Сейчас
прекрасно.
Да, это очень хорошо звучит.
Прекрасно.
Но в связи с тем, точно, что у нас...
Появилась политическая партия.
Полетелась политическая сила «Свобода». Она такая правая. Мы уже как-то...
Ну, зачем им отдавать хорошее слово? Так каждый может присвоить. И что?
Надо было запатентовать это слово, да, «Свобода», да, и брать со всех деньги, кто пользуется им.
Ну, это вот такие вот неизбежные осложнения, да, которые сходство бренда в радиостанции «Свобода» и политическое всеукраинское объединение «Свобода», территория «Свобода», парфюмерной фабрики
«Свобода», да.
Да, которая всегда в советское время была, но, видите, она же не переименовалась из-за того, что есть радио «Свобода» в Мюнхене.
Нет.
И духи были популярны. Никто не отождествлял.
Никто.
Да. Да, так что вот это такой вот вопрос. А в принципе, можно ли говорить о том, что русская и украинская литература сегодня находится на каких-то разных вот векторах развития? Вот вы говорили о моде, но когда другой взгляд, но вот в принципе.
В принципе, мне трудно говорить. Украинская литература...
Потому что вот Жадан, это в самом деле что-то другое, чем жизнь русского читателя?
Я бы сказал, немножко другое, чем некий вектор, собственно, русской прозы. Вообще, украинская проза, она все-таки очень сильно завязана традицией барокко. Вот это интерес деталей, в лучшем смысле слова, цветистость и так далее, то, что не свойственно современной русской прозе, может быть, это и завораживает читателя, вот такое барочное.
Сам украинский язык диктует
Может быть, язык диктует, традиция диктует. Ну, главное, что, конечно, некие отличия есть. Есть.
Но вот. Я думаю, Жадан будет счастлив услышать,
что он барокко
пишет, и у него цвета.
Ну, я имею в виду вообще весь как бы пакет вот этой украинской прозы, которая вот живет вот сейчас в России в последнее время.
Юрий Анатольевич с Москвы.
Добрый вечер, дорогой Виталий. Ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Можно мне обратиться к вашим гостям?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, я очень люблю венгерский язык, последние годы очень им занимаюсь, на старости лет, честно полюбил его. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас на вашем львовском, так сказать, вот мероприятии в Венгрии, не могли бы вы сказать о венгерской литературе и о связях вот Украины с венгерской культурой? И вот если можно, скажите, как вы считаете, кто сейчас наиболее популярный у венгров писатель? Потому что вот я, честно говоря, вот голодный, так сказать, информации практически очень мало сейчас как-то у нас вот известно о венгерской настоящей современной такой литературе. Если можно, я вам заранее благодарен. До свидания.
Ну, это, конечно, вопрос вот,
на засыпку, да. Конечно, да.
И, потому что на самом деле очень мало общего между украинской литературой и венгерской. Вот вы говорите, что утеряны связи с российской литературой, ну, так с венгерской их никогда не было. Собственно говоря, во времена Австро-Венгрии украинцы не были в состоянии освоить венгерский язык.
Все-таки. Но они были в Закарпатье.
В большинстве они говорили на немецком языке на всей этой территории, а действительно венгерский знают только в Закарпатье. И сейчас активно им общаются, хотя я не уверена, что жители Закарпатья знают венгерскую литературу. Мои познания венгерской литературы ограничиваются двумя именами. Петер Эстерхази и Петер Зилаги. Да. Вот. И других, к сожалению, я не знаю. Для меня они самые популярные.
Я могу...
Эстерхази не переводился никогда.
Для меня... Я не знаю, наверное, я могу посоветовать уважаемому слушателю вот за такую консультацию обратиться непосредственно в редакцию. Это можно сделать. Там можно найти телефон в редакцию журнала «Иностранная литература».
Или что... Венгерский культурный центр в Москве.
Или Венгерский культурный центр в Москве.
Скажу, есть писатель, который был открыт уже в постсоветское время, великий венгерский писатель Шандор Марай, который, кстати говоря, он не переводился, сейчас только стал переводиться на русский, и он очень активно переводится на польский язык, изданы его дневники на польском, и он в антологии венгерских писателей, которая не так давно была издана, в новом литературном обозрении, есть отрывки из этих дневников его произведения, это один из писателей мирового уровня. Писатель, который вот в мире, в Европе, он на уровне, я думаю, самых таких крупных фигур. И он действительно практически неизвестен в...
В России,
не в России, в России, в большей степени в Украине, по-украински его. А, по-украински его перевели, и вот одно из его произведений было напечатано в журнале «Всесвит» не так давно.
Кто читает?
Да, ну, журнал. Вот тем не менее, вот я вспомнил, да, это я вот можно сказать, проявляю глубины эрудиции ради уважаемого Юрия Анатольевича. И хочу сказать ему еще одну вещь, что ведь на Украине есть еще и Венгерский театр в Берегово, очень известный театр, который участвует во всех европейских фестивалях и украинских театральных фестивалях, которым, кажется, он находится в Берегово. Это город, где большинство...
Это где-нибудь по Чернавцам или Ужгородом, где-нибудь там, да?
Это возле Ужгорода, возле Мукачева, скорее, да. И это действительно очень важное культурное явление, не столько даже в украинской, сколько в венгерской театральной жизни. Да, потому что это один из ведущих театров в Венгрии, когда здесь в Киеве был фестиваль театральный, проводился театром Дах, вы помните, что было его по институту, этот театр приезжал, не собирал крупные, большие залы и так далее, но сейчас это практически... И у него, опять-таки, очень жаль, что этот театр, один из таких вот ведущих театров Европы сейчас, фестивальных, очень редко видят в России и очень мало о нем знают.
Да, и в Украине тоже.
Приезжал один, по-моему, два раза, на Чеховский, на НЭТ. Да. Но это тоже вот... Важно, что это свои венгры, украинские венгры. Играют венгерские актеры, которые получили образование здесь, и в том числе и в театральном институте имени Карпенко Карвы. Все это действительно проходит мимо нашего культурного пространства. Это удивительная вещь.
Ну, вот,
да, это тоже о многом говорит, как мы это вообще, я пытался сегодня уже говорить об этом, что ведь Украина — это очень разнообразная в культурном отношении страна.
Есть, да, есть богатейшие просто какие-то пласты культурные других национальностей.
Да. Атилла Веднянский руководит Тимберийским театром, один из самых известных режиссеров европейских на сегодняшний день. Да. И это все происходит в маленьком городе, действительно. Ну, послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Алло. Исчез слушатель? А как его зовут? Кто это был? Елена, вы здесь?
Елена Владимировна.
Елена Владимировна, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, может быть, не по теме, но просто вот, знаете, прямо, ну не могу вот не выразить свое сожаление, что мы, Россия, Украина, Белоруссия, что мы живем уже в разных странах, что мы не единая страна.
А что вас так пугает? Что вызывает у вас такое сожаление? Что вы не можете сделать из того, что вы могли раньше?
Понимаете, вот мы должны жить в одной стране, понимаете, ну как-то вот это разделение такое сейчас территориальное какое-то, вот, ну я не знаю, это один народ, вот я считаю, Украина, Белоруссия, Россия, вот, очень трудно их разделить вот на три страны, такие вот на три независимые государства. Вот, очень тяжело. Вот, ну, я не знаю, как считать, вот кого считать, Гоголь, какой он писатель?
Ну, Гоголь русский писатель.
Русский писатель,
да.
Но он
да.
украинский?
Нет, он Гоголь русский писатель.
Многие с вами поспорили.
А вы не согласны, что Гоголь русский писатель? Ну, Гоголь русский писатель, чтобы там, конечно, но...
Генрих Хайне, еврей, который всю жизнь жил во Франции, все-таки он немецкий поэт, он писал по-немецки, да.
Бруно Шульц, польский писатель.
Многие
евреи с вами не согласен.
Слушайте, я еврей, я вам скажу четко, что и Борис Пастернак, русский поэт, еврейская культура имеет такой золотой фонд писателей, писавших на идише и иврите, что можно поделиться с другими народами.
Слушайте, ну я вообще себе представила, как у нас начинается три братских народа опять вместе, и один год правит Путин, другой год Янукович, третий Лукашенко, а правительство наоборот.
Это вы романтично. То есть, если три разных народа будут вместе, то и первый год, и второй год, и третий будет править Путин. Да, давайте смотреть правде в глаза.
Ну, нет, я не
уверен. Да, значит, вы оба романтики, да?
Да.
То есть вы думаете, что будет править Лукашенко?
Я только знаю, что самые большие ссоры происходят с ближайшими родственниками, когда их селят в одной квартире. Вот. А чужие люди как-то умеют договориться, а ближайшие родственники уж. Да. Так что будем жить, как живем, и уважать друг друга. И любить друг друга, если получится.
Ну, это, кстати, любовь, она вообще, так сказать, требует вообще равноправных отношений.
Да, конечно.
В любом браке. Я думаю, что об этом очень многие наши слушатели, которые вот считают, что важна эта мысль. Мы 20 лет слышим эту идею в каждой из программ такого рода.
Серьезно? Я думаю, это
впервые. Нет, кто-то обязательно позовет и скажет, ну, как жалко. И мне всегда очень важно понять, что люди... утратили на самом деле, они не могут приехать своим родственникам. Поэтому, может быть, действительно, есть социальные проблемы, где может не быть денег на билеты или на что-то еще, но надо сказать, что по России летать
я
дороже,
думаю, что
чем в Киев.
Утрачен некий образ своей же молодости, понимаете?
Да, конечно.
Это такие тонкие психологические, это очень тонкие на самом деле вещи.
Ну, мои близкие друзья московские, мне в первые годы независимости, мы очень разругались с ними, потому что они все время звонили с претензиями. Что вы там наделали? Зачем вы от нас отделились? Действительно обидно. Делись на меня.
На вас.
Ну, конечно.
Ну да, а кто же сам?
А кто, беда,
так кто все это устроил? Да.
Ну, у каждого события есть. Просто, кстати говоря, это же еще и Понимаете, это, кстати, тоже вопрос культуры. Нету никакого культурного обобщения этого процесса. Может быть, оно когда-то и появится, но, условно, как для Отечественной войны нужна была война и мир, чтобы она как-то вошла в сознание общества образом. Так, возможно, для распада Советского Союза нужен свой как бы большой роман, который бы все это разложил по полочкам. Это ведь человеческие еще нужен, и переживания, изменения.
Нужен роман, но нужен, понимаете, не роман, который выкручивает
настоящий.
А нужен Гашек.
Да,
нужен вот Гашек.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что появился вроде сейчас такой роман. Мне Красовицкий рассказывал, что Юрий Иванчук написал просто лучший роман последних 20 лет. Вот о том, о чем вы говорите.
Да, действительно.
Да.
Ну, Юрий Иванчук обычно страшные какие-то вещи пишут, поэтому это может быть еще какой-то такой черный.
Вы же знаете Красовицкого, да. Он редко что похвалит.
Это я согласен, да. Ну, наверное, нужно будет прочитать пока книгу, да, если она.
Да.
Он же по-украински, значит.
Она будет на форуме издателей премьера.
Ну, это вот тоже интересно, если это будет украинский роман о постсоветском крахе, то это будет еще сказать, что русская литература, она с трудом подходит к таким темам. Вот это как примерно, вы знаете, как Галина Погутяк, украинская писательница, написала роман о Калининграде и Кёнигсберге, как бы о последних днях той цивилизации. И меня вообще поразило, что это ведь на самом деле задача русской литературы, безусловно. Для меня, по крайней мере, я бы хотел увидеть такой русский роман. Это же благодатная тема.
Ну да.
А русский писатель как будто бы боится к этой теме прикоснуться.
Ну, мне может быть, сам Бог велел, я все-таки литовец, да, да, и это судьба моей семьи, моей мамы, вся эта история с Литвой и так далее. Я как бы это вижу снаружи и изнутри. Но беда, мне кажется, и Украины, и многие, вообще на постсоветском пространстве, и на постсоциалистическом пространстве беда одна. Сейчас выдохла следующая формула. Вот, кстати, она прозвучала сегодня косвенно в вопросе, касающемся форума Йохбасгейзер. Когда общий враг, общее зло, такое, как, скажем, НКВД, ВКПБ и так далее, убивавшие все народы, вдруг стало в сознании этих людей русскими. Вина, то есть стрелки вины переведены на этнос. Это очень опасная ситуация. Очень опасная ситуация. Она аукается страшным образом в России, потому что раздражает людей очень сильно.
Или наоборот, заставляет поверить в это как...
Да, во-первых, поверить, и начинается не чтобы все-таки объясниться честно, что же произошло и как происходила эта революция и так далее, а без этого говорит, да, мы такие, да, вот мы так себя вели, да, мы русские. Хотя на самом деле, ну...
Я поблагодарю Лесюкова и Андрея Дмитриева за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, организаторы марша миллионов подали повторную заявку о проведении своей акции 15 сентября. И будет ли мэрия Москвы насильно искать повод для отказа Баку? И Иван занимает непримиримые позиции по поводу регулирования в Карабахе и другие темы в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, уважаемые слушатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
США, съезд демократов. Лучшие силы пока в резерве.
Комментарии экспертов.
Альфред Кох. Если бы лояльность режиму гарантировала безопасность, все бизнесмены были бы лояльными.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.